Домой я вернулся на рассвете. Проспал почти до вечера, благо меня никто не будил. И проснулся таким счастливым и безмятежным, как будто все еще ехал в призрачном поезде. Но я в нем, конечно, не ехал, а лежал в своей спальне на втором этаже мохнатого дома. А поезд просто у меня был. Я имею в виду, что наконец-то ощутил его не проблемой и не обузой, не опасностью, не ловушкой, а просто одним из своих сокровищ, которых у меня, Агата совершенно права, гораздо больше, чем нужно одному человеку. Но только при условии, что этот человек не я. Я отдал Шурфу все записи. Не стану говорить, будто еще никогда в жизни не видел его настолько счастливым. Видел, но всего пару раз. Таким образом, я был обречен и дальше записывать каждое Агатино слово. Но ни о чем не жалел. Сам был рад, что у нас теперь есть эти записи. Полагаться на мою память – гиблое дело, все перевру по-своему. А так круто, как у Агаты, у меня вряд ли получится. Все-таки у нее совершенно особый дар сочинять. Агата и сама была рада. Выслушивала переданные через меня благодарности, посмеивалась над собой. Надо же, обрела-таки посмертную славу. Среди аж целых двух человек. Но с учетом того, что фанаты оказались великими колдунами из волшебной реальности, это серьезный успех. Как только за окном появлялось очередное видение, Агата нетерпеливо хватала меня за руку. «Смотри, что там! Твоему другу это понравится!» «Ай, ладно, еще успеешь налюбоваться. Лучше давай скорее пиши». Временами я ощущал себя секретарем сумасшедшего гения, свалившего на меня свою переписку, но ничего не имел против. Радикальная смена занятий – лучший отдых, по крайней мере, так говорят. Но самое главное, в поезде я теперь почти постоянно был занят делом, из-за специфики моих отношений с самопишущими табличками, довольно напряженным и непростым. Поэтому сам не заметил, как волнующие, пугающие и дразнящие самим фактом своей невозможности путешествия через несуществующие пространства стали не то чтобы совсем уж рутиной, но вполне обычной частью моей повседневной жизни. Иными словами, я к ним привык. Я повесил расписание поездок на призрачном поезде в кабинете и еще копию в спальне, на самом видном месте, чтобы уж точно ничего не забыть и не перепутать. И строго его придерживался, хотя иногда промежутки между визитами казались мне слишком длинными, а иногда наоборот, я бы предпочел отдохнуть от поезда, Агаты и, самое главное, писанины еще пару-тройку дней. Но сама по себе идея всецело оказываться во власти наваждения строго по расписанию была настолько красивой, что я твердо решил от нее не отступать. Впрочем, всецело оказываться во власти – это все-таки изрядное преувеличение. Всякий раз, когда я находился в поезде рядом с Агатой, у меня по-прежнему возникало восхитительное чувство, будто я наконец-то вернулся домой, обрел свое настоящее предназначение, и теперь так должно быть всегда. Но оно тоже быстро стало вполне привычным, естественной составляющей моих регулярных поездок по абсурдному маршруту «Новая городская ярмарка. Полная неизвестность». Это ощущение мне нравилось. Как нравятся все удовольствия, но, скажем так, душу я бы за него продавать не стал. И покидал Агату без особых сожалений, как только начинал понимать, что устал. Засыпать в ее поезде я бы не согласился ни за какие коврижки. Хотя не факт, что это действительно было опасно, но проверять я не стал. Все-таки поезд был не просто наваждением, а овеществленным Агатиным сном, самым последним, в котором она умерла. А спать в чужом смертном сне – это, как по мне, даже звучит слишком сложно. Какое-то избыточное нагромождение тайных смыслов. Для настолько абсурдной комбинации я пока слишком простой и бесхитростный человек. В общем, моя жизнь не особо изменилась. Только свободного времени стало еще меньше, чем раньше. Хотя совсем недавно казалось, меньше уже некуда. С другой стороны, я и так постоянно нахожу себе новые дружбы и увлечения. Не было бы Агаты, нашелся бы кто-то еще. К счастью, лето выдалось на редкость спокойным. Даже у столичной полиции стало совсем мало работы. А служба в тайном сыске все больше походила на членство в каком-нибудь закрытом клубе, куда заходят повидаться друг с другом, обсудить последние сплетни и заодно поесть. Даже сэр Джуффин Халли впервые на моей памяти взял обычный человеческий отпуск на целую дюжину дней и отправился в гости к шиншийскому халифу, который давно его зазывал, и вернулся оттуда в настолько благодушном настроении, что тут же принялся раздавать дни свободы от забот всем желающим, одному за другим. Так что наш элитарный клуб практически обезлюдил. Больше всего меня потряс Нуминорих, который без особой нужды просто, ну, мало ли, вдруг повезет. Спросил, нельзя ли ему отправиться в Тубур, навестить своего учителя сновидений, и тут же получил разрешение отсутствовать до конца года. Он, по-моему, сам обалдел от такого везения. А я, внезапно ощутив себя последним оплотом здравого смысла, осторожно поинтересовался у шефа. А это вообще ничего, если нам еще до конца года срочно понадобится нюхач. Нуминорих самостоятельно ходить на такие расстояния темным путем пока не умеет. А корабль, даже если он укумбийская шикка, от побережья Чирухты очень долго идет. Но Джуфин только плечами пожал. Ну, мы-то с тобой все умеем. Если очень приспичит, сами его приведем. Крыть было нечем, поэтому Нуминорих уехал утром следующего же дня, пока шеф не опомнился. Мелифаро практически не покидал поместье родителей, которые только что вернулись из путешествия, продолжавшегося целый год, и уже планировали новое. Леди Кекки Туотли укатила на море в Уриуланд с очередным ухажером, так что в доме у моста остались только сам Джуфин, сэр Кофа Йох, который терпеть не может надолго уезжать из столицы, Лукфи Пенс, практически не покидающий стены большого архива, и некоторые разрозненные фрагменты меня. То немногое, что от меня оставалось после регулярных загулов по куманским притонам в обществе всерьез взявшегося за мое воспитание сэра Шурфа, посиделок на берегу Аримаранского моря, философских дискуссий с домашними профессорами, обучение дежурных полицейских игре «Взлик и злак», одиноких ночных экскурсий по дворцу Ста Чудес, куда меня иногда пускают в отсутствие публики, и поездок на призрачном поезде я честно приносил в кабинет шефа и аккуратно складывал в кресло. Толку от меня особого не было, но хотя бы видимость человеческого присутствия в доме у моста создавал. Миломори по-прежнему не снилось ни мне, ни общим друзьям. По крайней мере, никто из них не передавал мне ни приветов, ни вопросов, куда я опять подевался, как это случалось прежде. Но я больше не был болен и слаб, поэтому не сердился, а только радовался, что она сейчас тоже занята чем-то более интересным, чем упражнения для сновидцев-новичков. И не путается под ногами, когда тебе стало не до нее. Подсказывал мне голос даже не то чтобы совести, скорее теоретических представлений о том, как выглядит совесть, от угрызений которой приличным людям следует иногда страдать. В любом случае, эти подсказки не были правдой. Если бы Миломори мне снова приснилось, я бы очень обрадовался. Все-таки целую вечность даже во сне ее не видел. С самого начала весны. Было бы, конечно, отлично иметь возможность иногда посылать ей зов и спрашивать, как дела. Но нет, так нет, ничего не поделаешь. В любом случае, нелепо беспокоиться о человеке, который сейчас беспробудно спит в огромном птичьем гнезде на другом краю мира, так далеко отсюда, что если бы Земля была плоской, материк Арварох наверняка бы с ее края немножко свисал. Я и не беспокоился. О Миломоре и вообще ни о чем. Сам не заметил, как этому научился. Раньше-то всегда дергался по пустякам. У меня было беспечное, полное радости и приключений, почти бесконечное долгое лето. Я бы сказал, лучшее в моей жизни. Но я оптимист и верю, что мое самое лучшее лето еще впереди. Хотя пока не способен вообразить, как это будет, что еще надо добавить для полного счастья и куда эту добавку втиснуть. Но ничего, доживу, пойму. Я развлекался не только для собственного удовольствия, но и для Агаты. Решил, если уж она все равно постоянно видит сцены из моей жизни, пусть это будет по-настоящему интересное кино. Окажись я на ее месте, сам бы хотел, чтобы меня развлекали как следует. Иногда Агата смеялась, «Я тебя уже почти ненавижу, так шикарно без меня веселишься», и тут же просила, «Даже не вздумай останавливаться, продолжай, пожалуйста, отличная у тебя жизнь, я бы такую не выдумала, хотя, наверное, мои стражи Эль-Ютакана примерно так и живут, но я никогда не могла представить их жизнь в деталях. В радостях жизни я не слишком хорошо разбираюсь, я скорее по печалям крупный специалист». Останавливаться я и не собирался, даже если бы Агата очень просила утихомириться и не мучить ее своими похождениями. Вряд ли я бы согласился сутками напролет скучать, заперевшись на чердаке. Да и не помогло бы. На чердаке у меня как раз оборудован кабинет, а в кабинете вечно толкутся гости, желающие срочно выйти на крышу мохнатого дома через окно. Впрочем, без гостей там тоже отлично. Можно сидеть на широком подоконнике и влюбленно смотреть на все эти наши черепичные крыши, разноцветные фонари, широкую темную ленту Хурона, пересекающие ее мосты, мигающие фары проезжающих амобилеров, темно-лиловое небо, по традиции исчерченное огненными письменами, по собственной прихоти изменять цвет проплывающих облаков, думать: «Грешные магистры, это и есть моя жизнь?» Так не бывает. Просто не может этого быть.